наш партнер, информационное агентство СИБ Медиа, самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ Медиа.
Непридуманные истории.
Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Непридуманные истории». И вот одна из непридуманных историй в жизни – это встреча с необычными людьми. К сожалению, раньше я называл их извращенцами, но теперь понимаю, что был совершенно неправ, поскольку однажды в интернете прочел такую вещь. Извращение – это не радость, даримая неодобряемым способом, а отнятие радости любым способом. Действительно, люди, которые мы осуждаем за то, что вот они радуются не тому, чему радуемся мы, это в некотором смысле отнятие у них радости. До тех пор, пока люди радуются добровольно, ненасильственно, я бы добавил еще одно маленькое условие, скрытно, это не извращение, это девиация. То есть, вариант нормы. Вы знаете, у меня как-то однажды заболело сердечко, и я впервые в жизни, наверное, в 40 с лишним лет, сделал анализ его возможностей. И когда поглядели на кардиограмму, то врач, не знаю, правда это или нет, ну, он так сказал. Вы знаете, у вас есть небольшая проблемка с правым предсердием, но это вариант нормы. Это вот, извините, постмодернизм в медицине. В принципе, какая-то есть девиация, какое-то уклонение, но не настолько большое, чтобы считать не нормой. И все время эта граница сдвигается. На Западе она сдвинулась очень далеко, у нас гораздо меньше, в странах Востока почти не сдвигается. Но, в общем, все эти девиации, не только в отношении сердца, но и в отношении там, сексуального поведения и прочих радостей жизни, они вот начинают сдвигаться. И я, когда раньше очень грубо и жестко обличал, ну, на основании же священных писаний, что это некий страшный-страшный ужасный грех, который приводит к смерти, просто забывал, что рядом, в том знаменитом перечислении, о котором сегодня наверняка будет говорить и Михаил Неволин, написано «объедение», а я, извините, 116 килограммов. Для меня радость, видимо, это еда. Так вот, извращение – это не радость, даримая неодобряемым способом, а отнятие радости любым способом, например, с помощью диеты. Для первого века, для апостола Павла, когда он видел все эти знаменитые пиры римские и греческие, где, кстати, занимались именно педофилией, между прочим, так вот, он считал, что это вот такое что-то ужасное, ну и на самом деле вредно точно. Потому что приходит лень, приходит одышка, неподвижность. В общем, конечно, что делать, не знаю. Много раз пытался. Вот мое извращение, и причем, которое не приводит к Царству Небесному, это ожирение и объедение. Так что у всех свои извращения. Но если оно скрытное, по ночам, около холодильника, если оно не убивает бюджет моей семьи, остальных членов моей семьи, если я это не проповедую и не навязываю, вот тут очень важная вещь, действительно. Вот то, что я до сих пор не могу понять в западном дискурсе. Я готов, так сказать, целовать следы, я готов понимать чужие радости и не отнимать их, тем более не могу. Но зачем свои девиации показывать наружу? Вот это не очень понятно. Понятно, что есть такие люди, которые возбуждаются от того, что на них смотрят. Ну да, ну тут уж, как говорится, конечно. Но большинство-то людей из вот ЛГБТ и прочих сообществ, это же в этом плане вполне себе свободные люди. Зачем эти вот гулянки, зачем эти показушные вещи? Тем более сейчас есть интернет. Если тебе каким-то образом нужно найти, что называется, человека, с кем ты будешь делить свою неодобряемую обществом радость, но это может идти всегда. Но, тем не менее, мы видим, что вот настаивание на том, что девиация – это просто норма, 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 вот это, мне кажется, несколько большим перегибом, чем сама такая вот необычная радость. И так вот для меня теперь, вот уже седьмой десяток, девиация – это необычная радость. Ну, вот не тем способом, которым всегда и которым в природе. Кстати, я сразу скажу, как биолог, что в природе тоже есть девиация, тоже есть такое вот обезьяне, куриные и прочие, ну, конечно, не гомо, а, скажем так, обезьяно-сексуализмы и прочие-прочие вещи, тоже есть девиация. То есть это не только человеческое изобретение, это не только от того, что вот люди такие умные-умные очень, это, видимо, все-таки общая какая-то, хотя и не очень частая девиация, то есть какое-то уклонение от более обычного способа получения удовольствия или радости. Для чего мы живем на свете? Некоторые говорят, детей завести. Ну, а они тогда для чего живут? Тоже детей завести. Ну, в принципе, это вполне укладывается в религиозную норму. Плодить и размножаться была первая заповедь еще до грехопадения. Так сказать, мы делаем то, что не можем не делать. Вот я вот самое главное сейчас сказал, о чем хотел сказать, наверное. Мы делаем то, чего не можем не делать. Не можем. Это заложено на уровне гормональной структуры, на уровне нервной системы, на уровне очень многих вещей. Наша радость, в том числе и радость любви, она заложена гормонально, она заложена генетически, я бы даже сказал. Ну, а там, где геном, там, конечно, бывает и сбои. Но сбой не есть норма. Сбой не есть норма. Сейчас не побивают камнями за это. Почти нигде. Хотя есть некоторые страны. Сейчас на Западе это широко анализируется, прямо скажем. Если не поддерживается, то вполне принимается на равных. И, в принципе, с этим согласен апостол Павел, который писал, что он получает сам в себе воздаяние. То есть человек, который ставит это как свою великую заслугу или свою особенную особенность, на самом деле он, согласно Павлу, по крайней мере, получает, в послании Римлянам, сам в себе воздаяние. Не требуется камня уже. Не знаю, спит ли это, другие ли там какие-то вещи, что имею в виду, апостол Павел, конечно, трудно сказать, но, видимо, да, какие-то вещи происходят с этим человеком. Но вообще, на самом деле, вот эта звериность наша, в том числе и рождение деток, это, на самом деле, ну, не то что проклятие, но это такое дополнение к нашей духовной структуре. Человек – духовное существо, согласно второй сигнальной системе речи, и возможности хотя бы на уровне веры общаться с Всевышним и с ангелами. Но вот его, так сказать, звериная сущность, это не только, конечно, касается размножения, но и, так сказать, нашего гнева, нашей агрессии. Вот его звериная сущность, она его немножко отягощает. Когда я лично уверовал в 17 лет, то я мечтал, что я буду, ну, не то чтобы монахом, но вот жить буду очень бедно, заниматься только Словом Божьим и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот я женился и понеслось. Поэтому для человека, который уже в тяготах пребывания в своем теле, об этом прекрасное стихотворение Мандельштама, что мне делать с этим телом, там сказано. Это очень важная мысль. В то время ему было очень мало лет. Он очень интересовался этим вопросом. Он понимал, что телесность в некотором смысле это отягощение. Приятное, правда, отягощение. Но одновременно и раздражительное, и гневливое. Я понимаю, что гностики, может быть, были неправы, считая телесность совсем уж ужас-ужас. Но это такая вещь наша, с которой надо не то чтобы бороться, но иметь в виду. Знаете, да? Когда ты стреляешь из какого-то там оружие, да, надо делать поправку на ветер, или там поправку на усталость, или на отдачу, там разные есть поправки. Соответственно, и живя в этом теле, мы тоже должны делать поправки. Но чужую радость угнетать не надо, если эта чужая радость не угнетает твою радость и радость особенно твоих близких и особенно детей. Вот уж кого надо точно беречь от слишком раннего пробуждения телесности. Это Владимир Терентьев.
Непридуманная история.
Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Извращения. Такая вот необычная тема была мне предложена для разговоров. И, наверное, стоит обратиться к истории, потому что посмотреть, что означало слово «извращение» в древности. Но начну я все-таки, пожалуй, с современности, потому что есть среди текстов евангельских в посланиях апостола Павла фраза перечисления «кто не наследует Царство Небесного». Не наследует, и там стоит слово «малакия». Что такое означает «малакия»? Историки разводят руками. Дело в том, что это, видимо, из тех слов, которые приличные люди, вроде Гомера, не употребляли. Расхожее такое, видимо, слово, но не забое. Оно означает иногда что-то интересное, типа «изнеженный человек», но иногда это означает что-то глубоко оскорбительное. У нас нет полной информации. К счастью, у нас есть живые греки. И недавно в собрании интернетном любителей Евангелия, и еще точнее евангельской текстологии, науки о евангельских словах, один человек из Америки поместил фотографию. Оказывается, у современных греков, живущих в Америке, это слово «молока» очень даже в ходу. И знаете, кого они так называют? Они так называют и завели в интернете целую страничку людей, которые паркуются, ну, скажем так, на две ячейки сразу. Там разные варианты неправильной парковки, но в Москве я это очень часто вижу, как какой-нибудь огромный черный джип, а иногда не очень огромная, но дорогая машина. Дорогая – это все, что больше 10 миллионов рублей, скажем так. Ну, наверное, больше миллиона, тоже не дешево, но тем не менее. И она стоит специально, это видно на разделительной полосе, для чего? Чтобы ее не поцарапали. Потому что если она станет ровно в ячейку, не равен час, приедет какой-нибудь козел близорукий и, маневрируя, заденет и процарапает. А ведь машина дорогая. И вот тогда он может стать и поперек, тогда он может занять даже три ячейки, тоже бывает. Иногда это со злого вот такого вот умысла, иногда это по неумению, иногда по спешке. Сколько раз я видел, что человек там побежал за кофе, оставил машину, и вот он уже бежит, возвращается, но при этом образовалась пробка. Ну, можно было технически, физически встать. И вот они это называют «малакия». То есть человек богатый, у него есть машина, изнеженный. Что такое изнеженный человек? Он привык, что мир вертится вокруг него. Это своеобразие инфантилизма. Такого инфантилизма очень много у богатых людей, потому что богатый человек, вокруг него действительно многие вертятся в надежде что-то получить и так далее. Так вот, любопытно, что в этом перечне апостола Павла все обсуждают слово «малакия». И никто не замечает, что там, например, есть слово «пьяница», там есть слово прелюбодей, то есть изменяющий жене. Потому что, извините меня, если мы начнем обсуждать тех, кто не хранит супружескую верность или, не приведи Господи, разводится, вопреки прямому совершенно запрету Господа Иисуса Христа, а я вам скажу, есть среди христиан такие, какие разводятся, то мы очень быстро останемся, ну, вдвоем на планете христианами, я и моя супруга. Я знаю еще небольшое количество христиан, которые в одном браке состоят, кто по полвека, кто как президент Картер, мой любимый христианский президент, ну, там уже лет по 70, молодыми женились и так далее. Но их очень-очень мало. Так вот, когда мы говорим «извращение», мы имеем в виду вот такой вот там анонизм, какие-то вот противоестественные связи. Причем тут любопытно, что противоестественные. А как мы определяем естество, естественность связи, естественность интимной жизни? Покажите мне книжку. Я видел книжку. У моего дедушки-венеролога в шкафу стояла, в той части, которая ребенку как бы не видна, а с другой стороны – ребенок, он существо любопытное, я до нее добрался. И там натурально описывались половые извращения. Я не буду смущать слушателей, потому что там есть такие, которые, ну, в общем, я не встречал в обличениях разнообразных пороков, и слава богу. А венерологи знают, ну и для них это имело значение, как передаются инфекции. Извращение. Ну, знаменитый основатель сексопатологии Крафт Эббинг, собственно, в заголовке его монографии было использовано это слово. Извращение. Но вы понимаете, может муж изнасиловать жену, может муж заниматься с женой извращенным сексом. На первый вопрос мы отвечаем утвердительно. Может. На второй вопрос мы отвечаем в зависимости от ситуации, но скорее нет. Потому что, например, в XVI веке были такие сексуальные позиции, которые считались извращением, и неважно, состоят люди в законном браке или нет. Ну, в доведении анекдотическом до абсурда это рассказ об англичанине, который сам не заметил, что вступил в интимную связь с покойницей женой. Она не подавала признаков жизни, но, говорит, она всегда такая. Значит, естественное понятие очень сложное. А почему может законный муж законную жену изнасиловать? Потому что брак сам по себе, даже венчанный брак, даже там благословенный Богом и так далее, но изнасилование – это против воли другого человека. И знаете, у любимого человека тоже есть своя воля. Это его богоподобие. Мы же говорим Богу, да будет воля твоя. Значит, мы понимаем, что Бог любит нас, но у него может быть своя воля. И тогда мы начинаем лучше понимать рассказ о грехопадении. И лучше понимать, скажем, рассказ о потопе. Он с чего начинается, рассказ о потопе? Что живущие на земле люди извратили свой путь. И надо сказать, что на иврите, библейском иврите, слово «извращение», оно употребляется часто, особенно у пророков, естественно, особенно у Иеремии, и оно буквально означает «извращенный неправильный путь». Это полезно помнить на иврите «авав». Да, звучит немножко как лай собаки, но простите. «Авав». И мы никогда не поймем начало Евангелия, благовестия, пустыни сделайте прямыми стези, если это забудем, потому что авав – это кривой путь. В современном мире многие любят восточные какие-то прибамбасы, вот, и так, о, дао, ну, что там, христианство, скучно, дао, а вы знаете, что дао – это просто китайский путь. И на иврите путь означает учение. И Спаситель проповедовал путь. Вот и все. Метафор было еще мало. Потом язык, конечно, развивался. И слово Тора означает учение. Но первое сравнение взаимоотношений человека и мира – это именно путь. Ну, отсюда очень популярные названия книг, типа там «Путь паломника» Беннина, «Путь марсиан» у Азимова и так далее. То есть путь – это идеалы, это программы человека на всю жизнь. И этот путь может быть прямым, а может быть кривым. И вы знаете, не всегда кривой путь – это путь небожий. Потому что, как заметил один американский проповедник, Бог умеет писать прямо по кривым строчкам. Но прямо – это не означает, что он выбирает кратчайший путь. Потому что, ну, Евангелие, Бог, который становится человеком, ну, вообще-то это ведь извращение. Сколько веков Бог учил людям, что Он есть Бог, а не творение, не человек, что Его нельзя изображать в виде человека, и что ваши пути не мои пути. И вдруг наступает момент, и Бог идет по пути человека. Бог становится человеком. Как мы можем винить людей, которые говорят, что христианство – это извращение? Монотеизм – это значит, Бог не может стать человеком. И мы, верующие в Христа, с точки зрения многих, это люди, которые извращают религию Моисея, Авраама и так далее. А с нашей точки зрения – нет. Потому что Бог, у него свой путь. Человек считает, что прямой путь – это тот, который самый короткий. А Бог смотрит иначе. и он идет к спасению нас через Голгофу. Знаете, это врагу, как говорится, не пожелаешь, хотя мы врагу это, наверное, пожелаем, а себе нет. Так вот, извращение. Конечно, в повседневной русской речи сейчас извращение – это всевозможные эротические, сексуальные петли. Но вы знаете, я к ним отношусь с максимальным смирением. Ну, может быть, самые невинные из них, хотя, конечно, малоприятные, это эксгибиционизм. Давеча была чудесная российская комедия, там весь стержень держался на том, что в каком-то провинциальном городе вдруг появляются целые команды эксгибиционистов, и, и местные женщины как-то недоумевают. Что нам говорит та же медицина, медицинская наука, психопатология, или точнее сексопатология? Она, во-первых, призывает не очень нервничать. Большинство этих извращений не опасны для окружающих, кстати, в отличие от эксгибиционизма, который тоже не опасен. Но, тем не менее, это извращение, это не то, что сексуальный маньяк, это разные вещи. Там психопатия, там уже психиатрия. А это психопатология, это все-таки градусом ниже, это не очень приятно для носителя этой патологии, но ни один зайчик, в общем, не пострадает. Наверное, бывает и любовь к зайцам. Кстати, у древних греков зайцы дарили знак большой любви, символ плодородия, плодовитости. И поэтому, кстати, пасхальный заяц на Западе, это христианские проповедники использовали языческий, дохристианский символ плодородия и плодовитости. О, как мы повернули-то. Значит, откуда берутся эти извращения? Вот такого типа. Они берутся, говорит нам наука, из патологического развития ребенка, подростка, особенно подростка, когда начинается период половой зрелости. И здесь часто происходит фиксация, сбой. Человек, как вот может застрять... проигрывателей сейчас нет, человек застревает на какой-то фазе, на каком-то стимуле. То есть есть момент, когда у него впервые половое чувство пробуждается у Дюма. Виконт де Бражелон, персонаж вымышленный, можно спокойно говорить, влюбился в мраморную статую. У нас чудесный захаровский фильм «Эликсир любви» тоже самое описано. Я даже видел эту мраморную статую. Она стоит напротив индийского посольства за Яузой в Москве, между Курским вокзалом и Яузой. А до сих пор стоит там какой-то огромный-огромный особняк. И видно, что это именно она. Значит, в какой-то момент человек увидел не обнаженную женщину, а статую, изображающую обнаженную женщину. И его повело на статуи. Это то, что пророк Мухаммед называл «ставить телегу впереди лошади». Когда человек может повести на буквализм в соблюдении субботы. Ведь не все фарисеи считали, что в субботу нельзя исцелять. Евангелист, один из евангелистов, подчеркивает, те фарисеи, которые, то есть отдельные фарисеи, страдали вот этим извращением. У них произошла фиксация на субботе. В XIX веке был онанизм, как он был в XVIII, в XVII, и, боюсь, всегда. Но именно в XIX веке, во второй половине, произошла фиксация на борьбе с этим, давайте скажем, извращением. Хотя вообще врачи говорят, что в определенном возрасте это скорее норма по степени распространенности. И опять тогда встает вопрос, а как мы определяем норму? Вот где правильный путь, а где извращение? И, наверное, тут два определения. Первое и, в общем, основное, светское, материалистическое, что норма – это то, что не мешает жить в союзе с другими людьми. И по этому определению, тот же грех самоуслаждения является, в общем, не является большим извращением, особенно у ребенка, не мешает. Это временное снятие какого-то напряжения, как и многие другие извращение. Даже такое страшное, как ставить автомобиль на две ячейки сразу. Но извращение – это то, что мешает нам жить мирно с окружающими людьми. Но тут есть одна тонкость. Жить. Как мы определяем понятие жизни? Если мы люди неверующие, то для нас жизнь – это форма существования белковых тел. Хотя у некоторых белковых тел чрезмерно много жиров и углеводов, а вот белков, может быть, и недостаточно. Но, допустим, жизнь – это форма существования белкового, жирового, углеводного тела. Явление временное, имеющее начало, имеющее конец. И тогда, скажем, убить врага – это нормально. А блаженные миротворцы – это извратизм. Христос – извращенец. И я такое слышал. Изменить жене – это нормально, потому что, извините, у меня гормоны. У меня гормоны, вот, а жена, может быть, в командировке, или я в командировке. Вот, ну, я мужчина, в конце концов. Есть другое представление о жизни. Жизнь вечная. Жизнь имеет своим началом бесконечного Бога, и жизнь имеет своей целью бесконечную жизнь с Богом и с людьми. Согласитесь, это кое-что меняет. Наверное, никто из нас не откажется пойти в роскошный ресторан, поесть, я не знаю, там, фуагру. Но если нам скажут, что ты вот будешь в роскошном ресторане до конца своих дней, все, и только в ресторане, никто же не согласится. Это, в общем-то, ад. Вечное наслаждение едой. Так вот, между прочим, то, что мы себе пытаемся устроить при жизни, это вот такое. Вечное наслаждение в замкнутом пространстве, но в замкнутом. Значит, в нас пропал, мы в себе уничтожили вкус к бесконечности. А все не так грустно, все еще грустнее. Потому что, скажем, любовь к деньгам, любовь к любви, как говорил Франциск Ассизский, может быть, и не он, но я это услышал от францисканцев, они на него ссылались. Что имеется в виду? Человек любит не женщину или там, мужчину, а человек любит само состояние любви. А конкретной личности ему по барабану. Это извращение? Да, это очень опасное извращение. То есть человек знает вкус вечности. Человек ценит вечность. Человек, можно сказать, лизнул вечность. Но он ищет этой вечности во временном. И тогда он может искать ее в богатстве, он может ее искать в сексе, он может ее искать и чаще всего, и более всего ищет в доминировании. Как вот сказали Иоанн и Иаков Господу Иисусу Христу, можно мы будем сидеть, вот я справа, братец слева. Ну, там мать просила по одному из евангелистов, вот дай моим детям. Значит, сидишь справа, сидишь слева и распоряжаешься. Власть – это самое сладкое. И власть – это самое сладкое и самое долговечное извращение. Власть как доминирование. Я это подчеркиваю, потому что очень часто у людей вырабатывается в результате такой рефлекс, что власть – это плохо. Как вы можете говорить, что власть от Бога? Послушайте. Верующие люди знакомы с такой властью, по сравнению с которой вот та власть, ради которой сражался Гитлер, Муссолини, Пол Пот, это просто фантик от власти, это ее слабый призрак. Как в Евангелии сказано, что Иисуса слушали внимательно, потому что он говорил с властью, не как книжники и законники. То есть не как люди, которые толкуют закон, а как человек, который издает закон. И если вернуться к понятию извращения в Священном Писании, то я сказал, что на иврите это «авав», и это означает «крючок». Но опять же, это вот символ прямой линии, которую зачем-то согнули, причем того, что должно быть прямой линией. Ну, например, стрела. Стрела должна быть прямой. А мы ее согнули. А вот в переводе 70-ти, Септуагинти, то есть перевод сделан на греческий язык еще в V веке до Рождества Христова в Александрии, в Египте. Жили там в основном греки. И в этом переводе это переводится словом «адикос». Слово, приставка «а» у греков – это не «а», «дикос», там, Алитея, например, по-гречески истина. Алитея – это неприкрытое, нечто, что нам открыто. Ну, как и по-русски, открыто от предлог, крыто. То есть сброшена, стянута пелена. Алитея. Так вот, адикус, там корень дик. Дик – это как дике, то есть это правота, правый. Как и в русском языке, это чрезвычайно плодотворный корень. И в латыни, и в индоевропейских языках это корень, который обозначает не только пространственные измерения, но он обозначает нравственные свойства – быть правым, быть прямым. Праведность. Вот всюду, где апостол Павел говорит о праведности, там этот термин. Его перевести невероятно трудно, потому что он означает не только праведность. Он означает и праведность, и прямоту, и право. Смотрите, все слова от одного и того же корня. Он означает и правосудие, и справедливость. И опять это все слова от одного корня, но их пришлось сочинить разные, потому что наша жизнь сложнее, чем прямая линия. Значит, извращение – это не прямота. Мне тут кажется очень уместным аналог в молитве «Отче наш», поэтому я люблю этот синодальный перевод, но избави нас от лукавого, потому что лука – это излучина, то есть лук, то есть это кривая линия, как у лукоморья дуб зеленый. То есть это вот небольшой залив, какая-то бухта с изогнутым берегом. Лукавое. Сложность в том, что, как я уже сказал, у Бога часто правильный, праведный путь – он не самый короткий, как путь Спасителя на Голгофу, как путь спасения. Это вам не игра в теннис. Вжих, и мячик полетел. Нет. Нелегкая эта работа из болота тащить бегемота, а человека тащить в 100 раз сложнее. И туда, и сюда. И поэтому Господь с нами, я бы сказал, при помощи бифуркации, извините, иностранное слово. Ну, кто просеивал муку, знает. Вот, это просто серия микродвижений, потому что она помогает отделить мелкие частицы от крупных и, ну, потрясывать. И вот Бог часто нас потрясывает туда-сюда, туда-сюда. А что делать? Что делать для того, чтобы выпрямить кривое? Жил на свете человек, кривенькие ножки, ходил он целый век. Значит, часто, чтобы что-то выпрямить, нужно искривить в противоположную сторону, тогда встанет на место. Вот человек такого рода материал. Возвращаюсь к самым сладким извращениям, конечно, сексуальные. И поэтому, если говорить, вот скажем, о рукоблудии, это может быть у маленького ребенка, тогда врач, ну, какие-то могут быть извращения, маленького, годовалого, он вообще еще ничего не понимает, но он, у него какое-то потрясение, и он таким образом, там еще, собственно, нервное окончание-то все только в зародыше, вот, он таким образом, ну, как бы конфету ест. Вот, и я знал, видел в больнице такие случаи, мне врачи объяснили, но у ребенка ампутировали ногу. Извините, это реальный случай, точнее, там даже, собственно, ампутировали 2 ножки у мальчика годовалого, попавшего в автоаварию. Не был привязан на заднем сиденье, друзья мои. Вот тоже к вопросу о дороге. Прямой путь у того, кто привязывается. А там был страшный случай, потому что человек сам сидел за рулем, священник. И он не пострадал вообще. И не случайно, потому что водитель в первую очередь бережет себя. Поэтому говорят, что садитесь и ребенка сажайте за водительской спиной, потому что водитель инстинктивно бережет себя в первую очередь. И вот он не пострадал. Жена сидела рядом, сломаны несколько ребер. А 3 ребенка на заднем сиденье сидели непристегнутыми. Один потерял глаз 10 лет. У девочки ампутировали ручку, а у самого маленького, годовалого, ампутировали 2 ножки. Кто тут извращенец? Тот, кто не пристегивает детей. Вы уж меня простите, я пользуюсь случаем, излагаю такие прописные истины. У кого есть дети, у кого есть автомобиль, это очень опасная комбинация. И большинство извращений в мире носит неэротический характер. Эротика приходит и уходит. Тестостерон начинает и фонтанировать, а потом пересыхает. А жажда доминировать, жажда побыть Богом в этом мире, жажда реализовать свой потенциал к вечности – через угнетение другого, это хоть до седых волос, хоть до седых волос, я вас заверяю. У меня ведь бес в бороде-то, видите? Не, старость сама по себе не святость, не чуть, как у атеистов был миф, что верующие – это все старики. Им нечего терять, им нужно только утешение, такой духовный анонизм. Нет, друзья мои, я вас заверяю, там в Африке некоторые диктаторы по 90 лет сидят до сих пор. Ну, Бакас, скажет, уже не сидит. Но есть и по 90, особенно, вот, как это называлось, какая-то империя центральноафриканская, которая людей кушала. И к Брежневу приезжал с человеческим мясом в холодильнике. Господи, чего только не было. Так вот, главное извращение – это извращение нашей способности любить других людей. Мы превращаем эту способность в изнасилование других людей, в порабощение себя. В конечном счете, а что такое гордыня и эгоизм? Это ровно то же самое. Когда мы делаем раба из самого себя. В «Великом каноне» Андрея Крицкого – это такая византийская поэтика, она довольно вычурная. И он там пишет, что на моей спине пахали мои страсти. Ну, имея в виду, что есть Бог, который сеет во мне свое слово, свой дух, своего Христа, свою любовь. А есть я, и я в себе сею, ну, такие вот зубы дракона по античному мифу. Бросал один персонаж зубы дракона, из них вырастали беспощадные жестокие воины. Но только наши страсти истребляют и окружающих тоже, но и нас тоже. И глядишь, вот сегодня ты фюрер всей Германии, а завтра ты уже обгорелая головешка. Но то, что ты стал головешкой, не воскресит умерших. Их воскресит Бог и воскресит тебя. И что тогда будет с тобой? Что будет с Геббельсом? Когда дети очнутся в воскресенье и спросят: «Папа?» И нас спросят. Так что одно из главных извращений в нездоровом мире какое? Правильно, охота за извращенцами. Это поразительно. Это как фарисейство. Извращенцы существуют, их не очень, слава тебе, Господи, много, говорит нам наука. По статистике немного извращенцев. Как я уже сказал, это частью люди, у которых произошла в детстве фиксация на какой-то стадии развития. Но, как правило, насильники – это не извращенцы, это отдельная тема. Это действительно патологические изменения в мозге, это очень сложное явление, об этом лучше говорить психиатрам. Но то, что нас пугает в людях, это то, чем мы сами можем прославиться. То, что я не считаю возможной опасностью для себя, меня не пугает. Я не боюсь убийц настолько, насколько я не способен убить. Я способен убить, поэтому я боюсь, что меня убьют. Я боюсь, что каждый человек способен убить. Поэтому я благодарю Бога за то, что я никого не убил. Реально. И я помню слова Спасителя, что тот, кто ругается, будет должен быть так же гореть в аду, как убийца. И я стараюсь не ругать и не ругаться. Это извращение. Да-да-да. Значит, прямыми сделайте путь для Бога. Обратите внимание, что Евангелие не призывает «сделайте прямым свой путь». Оно говорит о пути для Бога. А мы уж как-нибудь за ним. Ну, все знают легенду о святом Христофоре, который перенес Христа через речку, и благодаря этому то ли вылечился от болезни проказа, то ли у него была псиная голова, и она стала человеческой. Но рисует вот иногда с пёсьей головой, иногда нет. Но на самом деле, ну какие мы Христофоры? Христофор Колумб. Вы знаете, что такое Колумб? Знатоки. Почему Колумбарий называется Колумбарий? Потому что он похож был на голубятню древнеримскую. Так устраивали голубятни. Колумб – это голубь. Так что Христофор Колумб всего-навсего голубков. Не мы Христа несем, он нас несет. Извращенец. Вместо того, чтобы превратить нас в аккуратную, дисциплинированную кучку пепла, сдуть ее и завести новое человечество, Бог нас любит. извращенец. Чего и вам желаю. Это был Яков Кротов, Москва. Всего доброго.
Непридуманная история.
Михаил Неволин.
Тема про разного рода извращенцев, маньяков и так далее, конечно, это не то, в чем я хорошо ориентируюсь. Ну, попробую какие-то свои мысли изложить. Как охарактеризовать этих людей? Думаю, что это что-то на границе вот между болезнью и преступлением. То есть это вот не просто болезнь, а именно еще и нарушение какого-то закона, если мы говорим о маньяках каких-то, да? И, как правило, серьезное нарушение. Ведь можно быть извращенцем-преступником, а можно, в принципе, быть извращенцем и при этом таким законопослушным гражданином. Извращение – это когда человек получает там какое-то удовольствие от чего-то, что для большинства прочих является ненормальным чем-то. Это может быть связано с сексуальностью, а может быть и нет. Например, есть люди, которые получают удовольствие от ощущения опасности, когда они что-то воруют у другого человека из магазина или из кармана у кого-то что-то тащат. Это иногда еще называется клептоманией. То есть тут нет особо цели обогатиться. Важен, что называется, там сам процесс. Вот я могу быть очень состоятельным человеком, и для меня вообще не проблема купить бутылку какого-нибудь дорогого коньяка, коробку конфет, какой-нибудь гаджет. А мне это просто неинтересно. Мне хочется именно стащить это из магазина, пронести через охрану. Потом я могу этим воспользоваться, а могу, в принципе, и выкинуть. Потому что сама вот эта ценность вещи, она тут вторична. Извращенные с точки зрения законов, морали, какие-то стремления, желания могут быть ведь, опять-таки, у совершенно законопослушного, такого безобидного человека. При условии, конечно, что он осознает вот эту свою, в кавычках, странность, и контролирует ее. Возможно, есть кто-то, например, кто, хочет меня там задушить. Вот я их так раздражаю, что хочется меня убить. Он этого не делает. И слава богу, что не делает. Он держит себя в руках. Проблема, на мой взгляд, сегодня как раз в том, что вот рамки, нормы вот этой, они слишком уж стремительно размываются. Вот то, что, было в принципе всегда, но считалось чем-то таким, не совсем нормальным. Сегодня начинает восприниматься как норма. Какие-то вещи вообще не могли, мне кажется, в голову даже прийти всего лишь там, несколько десятилетий назад. Скажем, что мужчина, который вдруг вот почувствовал себя женщиной, начнет требовать, чтобы ему дали право ходить в женский туалет. А некоторые женщины, которые считают это ненормальным, будут стараться как-то защитить свои права и воспрепятствовать этому ему, его требованию, чтобы он ходил в женский туалет. Абсурдная какая-то ситуация, но сегодня она уже какая-то вроде и не такая абсурдная, куча юристов этим заняты. Однополые связи, они были всегда, но это всегда воспринималось как нечто такое, не совсем нормальное. Об этом еще мы читаем с ветхозаветных времен, но мы понимаем, что отношение было к этому как какой-то ненорме. А сегодня идет такое сильное давление, что это, в принципе, должно считаться нормой со всеми, причем вытекающими последствиями. Например, что там однополые союзы, они могут иметь детей. Своих-то, разумеется, они не могут родить, чтобы им дали право на усыновление. На мой взгляд, это, конечно, какая-то совершеннейшая дикость. Я не удивлюсь, если скоро появятся требования, не ущемлять права каких-нибудь там эксгибиционистов, как они там называются, и чтобы дали им возможность свободно нагишом по городу разгуливать, потому что, иначе как-то вот они чувствуют, что их ущемляют. Сегодня уже вообще трудно чему-то удивляться, и вообще трудно предположить, что из того, что сегодня мы считаем извращением каким-то ненормальным совершенно, завтра вдруг не окажется нормой признана. Часто, конечно, в связи с этими всеми делами такими ненормальными задается вопрос, а как вот там церкви относиться вообще к таким людям? Может ли в церковь входить, например, человек, который испытывает влечение к лицам того же пола? Наверное, разные могут быть точки зрения. Да, я могу свою только сказать. Я считаю, что да, конечно, может. И церковь должна принимать всяких грешников, будь то гомосексуалисты, клептоманы, кто угодно. Другой вопрос, важный, что надо четко объяснять, что это грех. И, будучи верующим, его нельзя практиковать. То есть ты должен осознавать, что в тебе вот живет желание такое вот ужасное, там, убить какого-то человека или украсть что-то, или там, переспать с каким-то там человеком того же пола. Но ты должен осознавать это, понимать, что это вот грех, и бороться с этим искушением. То есть держать, что называется, этот грех где-то там за дверями. В принципе, ведь в этом плане нет такой уж большой разницы, влечет меня там другой мужчина или, например, чужая жена. И то, и другое грех. Мне надо это четко осознавать. Ну, это вот такие, наверное, краткие мысли по этой теме.
До свидания, друзья. Мы сегодня говорили о телесности и, соответственно, о некоторых отягощающих возможностях нашего тела или, по-старому, извращения.
Непридуманная история.
Наш партнер – информационное агентство СИБ-Медиа. Самые новые новости и оставить отзывы в телеграм-канале СИБ-Медиа.